Глава 9. Утро выдалось холодным и промозглым, давало о себе знать близость болота. Капельки зависшего в воздухе тумана, нормального тумана, а не порождения взбесившегося колдовства, оседали на траве и листьях деревьев. Изредка издалека прилетал вопль кикиморы, да со стороны дороги на еловую тишину утра несколько раз нарушал волчий вой. А так, спокойно все. Не доставай комары и мошки, курорт курортом. Прохладно, конечно, и сыро, зато никто убить не пытается. И какая-никакая крыша над головой есть. И очаг. Огонь, правда, к утру потух. Слишком уж крепко я задремал и не уследил. Ну и есть нечего. Но это все мелочи по сравнению с мировой революцией. Не в моем положении привередничать. Что не говори, вчера мне повезло. До болота на автопилоте добрался. А как вода под ногами захлюпала, сразу в себя пришел. В себя пришел и дальше пошел уже куда осторожней, стараясь держаться подальше от топи и высматривая место для ночлега. Вот тогда мне и повезло. На небольшой, окруженный камышом остров наткнулся, когда пытался обойти широкое окно воды. Ну и, естественно, отсюда уже не ногой. Не самоубийца же. Утром, когда ночные охотники сгинут, а дневные только начнут выползать под солнышко, шансов всяко больше. Так что нарубил я камыша, нарезал длинных ивовых веток и соорудил что-то отдаленно напоминающее шалаш. Еще костер развел. Благо, коробок спичек во внутреннем кармане куртки не промок. Обсох, согрелся. Живи и радуйся, казалось бы. Только кушать нечего. Все, что в карманах завалялось, это 3 квадратика, завернутого в фольгу шоколада. Совсем не густо. Вот и пришлось, чтобы отвлечься от урчания в животе, записи кондуктора читать. Заняться-то все равно больше нечем было. Винтовку разбирать и чистить побоялся, а попробовать наловить рыбы или хотя бы лягушек мне и в голову не пришло. Самим бы кто не закусил. На болотах такое сплошь и рядом. Переночевал, в общем. Теперь дождусь, когда солнце взойдет, и двину отсюда. Как говорится, пора валить до дому. Даст Бог, дойду. Не даст? Не даст, видно будет. Насчет дома пока даже не загадываю. Мне бы сначала до дороги на Еловое доползти, а вот дальше полная неопределенность. Надеюсь, теоретические изыскания кондуктора помогут перейти через границу. В нужном направлении, само собой. Иначе не катит. Блин, да что ж так холодно, черт, как мороз по коже. Уж не заболел ли я? Нет, не похоже. Такое впечатление, кто-то по могилке прошелся. И не по какой-нибудь, а именно по моей. Поколебавшись, я перешагнул через прочерченный по земле защитный круг, с винтовкой в руках выглянул из шалаша, огляделся и спрятался обратно. Не видать никого. Надо костер развести, пока совсем не окоченел. Пустую, истратив 3 спички, отсыревшие деревяшки никак не желали загораться, я убрал коробок в карман и задумался. Ну и что делать? Простыну же. Так, а почему бы не воспользоваться чужой мудростью? Где в записях нужное место? Ага, вот. Помню, все удивлялся, как это Жану так ловко заклинания накладывать удается. А он, оказывается, насчет истинных имен не так уж и приврал. Уж не знаю, зачем Мстислав подсунул в общую стопку лист с описанием основ рунной магии, но очень это кстати оказалось. Я взял нож и, старательно копируя руну огня, вырезал похожую загогулину на сырой деревяшке. Хрена с два. Ладно, попробуем еще раз, только теперь будем заливать в руну магическую энергию. Облом. То ли я так и не восстановился, и теперь как колдун ноль без палочки, то ли в записях нужное место пропустил. Что там умные люди понаписали? Графическое изображение руны — лишь форма, позволяющая адепту сформировать нужный образ и вдохнуть в него чистую энергию. Хитро. А это что за пометки? Не разобрать. Что еще за чистая энергия? Вроде бы где-то читал уже про нее. Да, Зря Витрицкий рассчитывал, что знание тайных символов сделает его колдуном. Тут и с какими-никакими способностями ничего не получается. Все эти рунные закорючки не более чем тайнопись, типа той, что принято в гимназии. Пока наставник не объяснит, какое действие какому символу соответствует, хоть до дыр чужой конспект зачитай, только зря зрение испортишь. Нет, блин, так точно окоченею. Я смял лист с описанием рун, засунул его под ветки и поднес спичку. По бумаге побежал огонек. А теперь немного камыша. Вот так-то лучше. Помогла чужая мудрость. И еще как помогла. Теперь можно и потолще ветви подложить. Хорошо. Немного обогревшись, я начал проверять свое снаряжение. Нож на поясе. Два метательных в петлях на подкладе куртки. Универсальный кинжал в потайных ножнах в рукаве. Сабля тоже на месте. С холодным оружием полный порядок. С огнестрельным, на первый взгляд, тоже. Но только на первый. С пистолетом в наплечной кобуре ничего случиться не могло, а вот насчет винтовки есть большие сомнения. Ее бы разобрать и почистить, но я представления не имею, с какого бока подступиться. С Калашниковым бы еще управился. Блин, и чего простую двустволку не взял? С другой стороны, больно уж удобно, когда есть возможности ружейные и винтовочные патроны использовать. Ладно, что с боеприпасами? 20 винтовочных в магазине и еще сколько-то в патронтаже. С ружейными даже не знаю, как и быть. Пока по болоту шарахался, запросто промочить мог. И как теперь разобраться, отсырели они или нет? Что самое обидное, куда-то посеял цепь мультичар. Даже не помню, как с запястья слетело. Поди теперь, попробуй найди. Больше сотни золотом за нее выложил и так банально потерял. Даже попользоваться не успел. Досадно. Убедившись, что по-прежнему располагаю внушающим уважение арсеналом, я выбрался из шалаша. Солнце уже поднялось над горизонтом, и его алый шар размазанным пятном светил сквозь туман. Пора. Время ночных тварей подходит к концу, а дневные из нор пока не повылазили. Пересменка. Затоптав костер и забросав пепелище нарванной болотной травой, я подошел к воде. Снимать ботинки или нет? Только высохли ведь. Не разуюсь, целый день мокрыми хлюпать буду. Надоело. Здравый смысл оказался сильнее стремления к комфорту. И если пропороть ногу или присосется кто, вообще из болота не выберусь. А прочную обувку не всякий гад и прокусит. И джинсы в ботинке заправлены, под штанину никто не заползет. И куда теперь? Солнце всходит на востоке. Это принимаем за данность. А дорога Наиловая на севере. Путем нехитрых умозаключений поворачиваемся к солнцу правым плечом. Мне туда. Острое ощущение чужого взгляда кольнуло в спину, и я дернулся, как от реального прикосновения. Обернулся. Никого. Точнее, никого не видно. Туман хоть и начал понемногу рассеиваться, но метрах в 40 все еще ничего не разглядеть. Перекрестившись, я вошел в воду и, придерживая свисавшую с плеча винтовку левой рукой, начал нащупывать дорогу специально для этого срезанным прутом. Есть у меня предчувствие, что до края болота совсем немного осталось. И пусть в спортивное ориентирование меня не возьмут, даже если очень сильно проситься буду, сейчас вероятность того, что не ошибаюсь, очень даже велика. Хлюпанье шагов действовало на нервы, и почти каждую минуту я замирал и вслушивался в царившую на болоте тишину. Иногда доносилось глухое бульканье идущих со дна пузырей. Чаще расслышать удавалось лишь собственное сиплое дыхание. Один раз вдалеке спланировал и скрылся в тумане силуэт какой-то крупной птицы. Потом чуть не угодил в топь. Обошлось. Уж не знаю, было ли причиной мое везение, или до берега действительно оставалось пройти всего ничего, но окна воды встречались все реже, а вместо шатких кочек начала попадаться твердая земля. Стараясь обходить стороной заросли камышей, я упорно шел на север. Странный ритмичный плеск, похожий на удары весел по водной глади, заставил меня настороженно замереть. На мгновение проявилась и исчезла в тумане длинная тень ладьи, и тут же, резко оборвавшись, смолк плеск. Что за дела? Морок? Реальный до жути. Передернув плечами, поспешил дальше. На вурдалака я нарвался уже у самого берега, там, где из воды возвышались заросшие мхом стволы деревьев. Некоторые из них еще цеплялись за жизнь, а на чахлой листве обильно разросся паучий лишай, а нити жгучей росянки густой бахромой свешивались с ветвей. Солнце к этому времени поднялось довольно высоко, а поредевший туман густо стелился только над самой водой. Именно там, в тени деревьев, и притаилась болотная тварь. Мгновенно замерев на месте, я на какое-то время даже перестал дышать. Черт! Только ведь думать начал, что без приключений из болота выберусь. Нет, без приключений у меня не бывает. Вздохнув, вытер с лица выступивший пот. Словно в ответ на это движение вурдалак, раздувая ноздри, принюхался и начал медленно поворачивать голову в мою сторону. Лапы с длинными когтями сорвали с соседнего дерева несколько веток. Меня тварь пока не заметила. Но это всего лишь вопрос времени. Незаметно уйти не получится, пусть вурдалаки и подслеповаты, но ни на нюх, ни на слух не жалуются. Стараясь двигаться как можно более плавно и бесшумно, я поднял винтовку. До вурдалака 50 метров. Не такая уж большая дистанция, даже если учитывать мою невеликую меткость. Главное, с первого выстрела уложить. Скорость движения и регенерация у этих тварей таковы, что на второй шанс рассчитывать не стоит. Тут главное череп пробить. А череп у них, ого-го, сплошная кость. Уязвимы только глаза, пасть и ушные впадины. Поймав голову вурдалака в оптический прицел, я начал высматривать подходящее место. Вариантов немного. Пасть закрыта, стоит боком. Ушную впадину среди этих наростов и не различить. Что остается? Правильно, глаз. Вот и он. Руки тряслись. По спине бежал горячий пот. Прицел никак не желал успокаиваться. Ну что, си... Высунувшаяся на открытое пространство тварь посмотрела на солнце, недовольно рявкнула и исчезла в тени деревьев. Неужели ушел? Не может быть. Пронесло. Не теряя времени, я побрел дальше, и вскоре болото осталось позади. Замелькали белые стволы берез, а камыши сменились луговыми травами. Даже воздух посвежел, и из него почти пропала болотная тяжесть. Или это мне уже кажется? Отойдя подальше, я достал нож и срезал облепивших ботинки пиявок. Так, под штанины никто не забрался? Вроде нет. Ладно, на привале тщательнее осмотрюсь. Тогда и ботинки почищу и просушу. Поднявшись на небольшой пригорок, я наконец смог нормально осмотреться, благо уже и туман развеялся без следа. Болото меня больше не интересовало. Все внимание на сосновый бор впереди. Зуб даю. Нет, стоп, больше я зубами не разбрасываюсь. Именно после него идет и дорога на Иловое. Между мной и бором лежал заросший высокой травой луг, на котором то тут, то там... Торчали невысокие березки с искривленными стволами. А вон и тропинка. Все, спасен. Здравствуй, цивилизация. В ботинках мерзко хлюпала вода, но я старался не обращать на это внимания. На первом же привале просушу. Мне опять почудился чужой взгляд, но приписав неприятное ощущение расшатанным нервам, я закинул винтовку на плечо и спустился с холма. Добираясь до протоптанной по лугу тропы, только чудом удалось не располосовать ботинки и джинсы, а слишком поздно замеченные голубовато-зеленые листья осоки. Да ладно ботинки, так и ногу до кости рассечь недолго. На изрядно размытой дождем тропинке свежих следов не оказалось, и, посматривая себе под ноги, я зашагал к соснам. На всякий случай осмотрел деревья колдовским зрением, все в норме, и едва удержался, чтобы не засвистеть себе под нос. Пока все складывается просто замечательно. Сегодня дойду до Илового и, пожалуй, остановлюсь там на ночь. Хоть отдохну в человеческих условиях и харчами затарюсь. А потом двину к границе с Туманным и... Тут я планировать свои действия перестал. Доберусь до места, там и определюсь. А то планируют люди, планируют. И что в итоге? Появляется непонятный туман, оживают мертвецы, и все планы летят к чертям собачьим. Интересно, наши-то вчера выбрались? Надеюсь. Сосны в лесу росли очень плотно, но все же за ними проглядывали светлые пятна поля и неба. Значит, почти дошел. Путь через бор много времени не займет. Свежий воздух придал бодрости, и я даже рискнул нарвать горсть ярко-алых кошкиных слезок. Слезки оказались неспелыми и кислыми, но с голодухи прокатили и они. Хоть немного притих голод, а то желудочный сок от серной кислоты уже ничем не отличался. Только бы не пронесло теперь. Заметив мелькнувшее сбоку белое пятно, я развернулся и не поверил своим глазам. Среди деревьев, явно поджидая меня, стоял белый человек. Не в том смысле, что не негр, а действительно белый. Белые облегающие одеяния, белое без единой кровинки лицо, белые, именно белые, а не седые брови, только на дне глаз притаилась синева. Это еще что за чудо-юдо обесцвеченное? Даже непонятно, мужчина это или женщина. Лицо хоть узкое и жесткое, словно вырезанное из куска мрамора, но в то же время странно бесполое. Неожиданно я обратил внимание на заиндевевшие поблизости от белого человека траву и листья. Рука медленно потянулась за винтовкой. Медленно, слишком медленно. Безумный хоровод летней вьюги подхватил меня и с размаха швырнул в темный омут забытия. Черт, черт, черт. Такого холода мне не доводилось чувствовать с тех самых пор, когда меня пожирала стылая лихоманка. Вдобавок к обжигавшей стуже ледяная длань чужой воли, стиснув виски, сдавила, скрутила и утянула на самое дно подсознания. Замораживающие прикосновения чужого разума сминали и подавляли мою личность. Они буквально впитывали воспоминания и, как намоченная тряпка стирает со школьной доски мел, смывали эмоции и желания. А чтобы окончательно сломить волю, предлагали сменить эту жестокую реальность на мягкую постель беспамятства. И я почти сдался. Еще бы чуть-чуть. Не люблю холод. Уже 3 года как не люблю. И когда меня почти утянуло на самое дно моря стужи, я начал бороться. Вдох через боль. Выдох через силу. Каждый удар сердца, пронзающий грудь, огненный шип. Каждый промежуток между ударами — вечность. Тело продолжало сопротивляться даже после того, как сдалось сознание. Совсем не уверен, что это я победил. Просто в какой-то момент раздиравшие меня тьма и стужа завыли, словно потерявшие след гончие, а кое-как устоявшемуся равновесию пришел конец. «Здравствуй, лето!» Я открыл глаза и увидел белого человека, так и продолжавшего стоять и смотреть на меня. В его белых глазах плескались голубые искры, а ветви деревьев и земля вокруг нас были обильно посеребрены инеем. Закашлившись, я начал отползать подальше от жуткого нелюдя. Промороженные штанины хрустели и не сгибались. «Человек, не бойся!» Ровный, лишенный эмоций голос раздался прямо у меня в голове, а узкие губы белого человека даже не дрогнули. Подтверждение своих слов он отступил на шаг назад. Сразу стало теплее. «Тебе ничто не угрожает». «Что вам надо?» — сотрясаясь в ознобе, выдавил я из себя. С мыслью о побеге пришлось распрощаться. Когда еще закоченевшие руки и ноги нормально шевелиться начнут? «Я третий хранитель знаний, а значит, цель моих поисков — знания». С каждым словом из звучавшего в голове голоса уходили нечеловеческие нотки. «Приношу извинения за причиненные неудобства. Но иначе языковой барьер было не преодолеть. На всякий случай протянул я, хоть и не поверил ни единому слову. Языковой барьер. Да меня чуть наизнанку не вывернуло, причем в буквальном смысле слова. Знания ищет. Послать этого хранителя в библиотеку, что ли? Не стоит. Остававшиеся за ним следы выглядели точь-в-точь, как промороженные отметины на земле, замеченные Олегом перед нападением на нас в рудном Големов. Лучше полным идиотом прикинуться. Вдруг да поверит. И так уж выпал снег, что нам с тобой надо о многом поговорить. Но сначала... Хранитель высвободил из перчатки худую ладонь, белая кожа которой туго обтягивала костяшки пальцев, и протянул ко мне руку. Очень неразумно носить с собой принадлежащую стуже вещь. Не знаю, как я сообразил, о чем речь, но правая рука самостоятельно залезла во внутренний карман куртки и вытащила выточенную из прозрачного камня пирамидку. Странный амулет прыгнул в ладонь белого человека. Некоторые вещи на самом деле совсем не то, чем кажутся. Длинные тонкие пальцы сжались, и на землю посыпалось каменное крошево. Что это за тварь в человеческом обличье? Неужели тот самый гость с севера, о котором как-то обмолвился Перов? Но если он хозяин синеглазых, зачем ломать пирамидку? Кто он, черт его дери? Кто вы? Нашел в себе решимость спросить я, не съест же он меня, да? Уверен? Хорошая шутка. Я третий хранитель знаний, но тебя, человек, думаю, интересует совсем не это. Впервые в голосе промелькнули какие-то эмоции. Горечь, сожаление, презрение. Уж лучше бы их не было. Ты все узнаешь. Я расскажу тебе историю своего мира и поведаю об угрозе, нависшей над вашим. Не бойся. Это не займет много времени. Пусть я и третий, но все же хранитель знаний. Я сел, прислонившись к сосне, и почувствовал, как чужая воля вновь осторожно коснулась сознания. Меня вновь начал бить озноб. Мерзкое чувство. Будто сдаю квартиру, а квартиранты мало того, что перевернули все вверх дном, так еще не заплатили и съезжать не собираются. Но о чем разговор? Какая еще угроза миру? Что за бред? Наш мир никогда не был таким теплым, как ваш. Видимо, очень издалека начал хранитель. Вокруг него закружились снежинки, сверкавшие в проглядывавших сквозь ветви деревьев в лучах солнца. И нас не беспокоило, что зимы становились все длиннее и холоднее.